постоянное присутствие при дворе, беспокойство с этим связанные, непрерывные охоты, а в особенности утомительные очередные дежурства, все это требовало юношеских сил, а уже не было ничего, что могло бы поддержать его силы на этом поприще. Раз его титулом суждено было разойтись по чужим рукам, а имя его должно было угаснуть вместе с ним, какой интерес был ему продолжать хлопотливую жизнь, главной целью которой было обеспечить своим детям благоволение монарха? Однажды, когда мы были втроем, без посторонних, и он жаловался на утомление от службы при дворе, как человек, утративший бодрость после жестоких утрат, я осмелился заговорить с ним об отставке и подал ему такой же совет, какой Киней подал Пирру. Он вздохнул и не дал решительного ответа. Но лишь только мы остались вдвоем с герцогиней, она принялась сильно выговаривать мне за этот совет, видимо, ее встревоживший. Она привела один довод, который я счел правильным, и потому решил больше не касаться этого вопроса. От долгой привычки придворная жизнь стала для герцога настоящей потребностью, а в то время была для него даже средством рассеяться. И отставка, которую я советовал ему, оказалась бы для него не столько отдыхом, сколько изгнанием. Причем праздность, скука, печаль окончательно и очень скоро извели бы его. Хотя герцогиня должна была бы видеть, что убедила меня и вполне могла рассчитывать на мою верность данному ей обещанию, которого я не нарушил ни разу, она явно не была спокойна на этот счет. И я вспоминаю, что с тех пор мои беседы с маршалом наедине стали реже, и почти всегда их прерывали. Итак, моя неловкость и незадачливость дружно вредили мне во мнении герцогини. А люди, которых она чаще всего видела и больше всего любила, не выручали меня из беды. Особенно не хотел это делать аббат де Буфле, самый блестящий молодой человек, какого только можно себе представить. Он, кажется, никогда не был ко мне особенно расположен. Из всего общества, окружавшего супругу маршала, он единственный не оказывал мне ни малейшего внимания, а теперь мне даже казалось, что с каждым его приездом в Монмуранси я что-нибудь терял в ее отношении ко мне. Правда, даже помимо его желания, для этого было достаточно одного его присутствия. До такой степени грация и острота его шуток подчеркивали неуклюжесть моих тяжеловесных промахов. В первые два года он почти не приезжал в Монмуранси, и благодаря снисходительности супруги маршала я там держался. Но как только он стал появляться чаще, я был бесповоротно уничтожен. Я захотел было укрыться под его крылом, устроив так, чтобы он отнесся ко мне дружелюбно, но я искал его приязни с обычной своей угрюмостью, которая не могла ему нравиться, да и принялся за это дело так неловко, что окончательно погубил себя в глазах супруги маршала, нисколько не улучшив отношение ко мне аббата. При его уме все дороги были ему открыты, но неспособность к труду и жажда развлечений позволили ему достигнуть во всем только полуталантов. Зато у него их много. А в большом свете только это и надо, чтобы блистать. Он очень мило сочиняет стишки, очень мило пишет записочки, бренчит на цитре и с грехом пополам мажет пастелью. Он вздумал писать портрет герцогини Люксембургской. Портрет вышел ужасный. Она утверждала, что сходства нет никакого, и это была правда. Злодей аббат спросил мое мнение, и я, как дурак и лжец, сказал, что портрет похож. Я хотел польстить аббату, но зато не польстил герцогине, и она это запомнила. А аббат, добившись своего, насмеялся надо мной. Такой исход моего запоздалого первого опыта научил меня воздерживаться от угодничества и глупой лести. Мой талант в том, чтобы с достаточной энергией и смелостью говорить людям полезные, но суровые истины. Этого мне и надо было держаться. Я не создан не только для лести, но и для словословия. Мои неловкие похвалы причинили мне больше вреда, чем мои резкие осуждения. Приведу здесь один пример, такой ужасный, что его последствия не только определили мою судьбу на весь остаток жизни, но, быть может, окажутся решающими и для всей моей репутации в потомстве. Во время наездов в Монморанси господин де Шуазель иногда приезжал в замок ужинать. Шуазель Этьен Франсуа, герцог, 1719-1785, министр иностранных дел при Людовике XV. В конце неудачной для Франции Семилетней войны он содействовал заключению в 1761 году так называемого «семейного договора», то есть договора между Францией, Испанией и Неаполитанским королевством о борьбе с морским могуществом Англии. Договор назывался семейным, потому что во всех трех участвовавших в нем странах у власти были бурбоны. Однажды он явился туда в тот момент, когда я только что ушел. Заговорили обо мне. Герцог рассказал ему мою венецианскую историю с господином де Монтегю. Шуазель выразил сожаление, что я оставил это поприще, и сказал, что если я хочу опять вступить на него, он очень охотно устроит меня. Герцог передал мне его слова. Меня они тронули, тем более, что я не избалован вниманием министров. И если б здоровье позволяло мне думать об этом, кто знает, не повторил ли бы я прежней глупости, несмотря на принятое решение. Честолюбие обыкновенно овладевало мною лишь в те короткие промежутки, когда меня покидали все остальные страсти. Но одного такого промежутка было бы достаточно, чтобы вернуть меня на службу. Доброе намерение господина де Шузеля расположило меня в его пользу и увеличило уважение, которое я питал к нему за его таланты, судя о них по мероприятиям возглавляемого им правительства. В частности, семейный договор, казалось мне, говорил о нем как о первоклассном государственном деятеле. Еще более выигрывал он в моих глазах по сравнению со своими предшественниками, не исключая и госпожи де Помпадур, которую я считал своего рода премьер-министром. И когда прошел слух, что один из двух, он или она, вытеснят другого, мне казалось, что, желая его победы, я желаю славы Франции. Я всегда чувствовал к госпоже де Помпадур антипатию, даже до того, как она попала в фавор, когда видел ее у госпожи де Лепопленьер, и ее фамилия была еще де Тиоль. С тех пор я был недоволен ее молчанием по поводу Дидро и всеми ее поступками относительно меня, как в связи с празднествами Рамиры и галантными музами, так и в связи с деревенским колдуном, не доставившим мне ни в каком виде тех выгод, которые соответствовали бы его успеху. И во всех обстоятельствах я убеждался, что она очень мало расположена оказать мне услугу. Это не помешало, впрочем, кавалеру де Лоранзи предложить мне написать что-нибудь в честь этой дамы, и он даже намекнул, что это может быть мне полезным. Такое предложение меня возмутило. Я отлично понял, что оно исходило не от него. Я знал, что этот человек, ничтожный сам по себе, всегда думает и действует только по внушению других. Я слишком плохо владею собой и не мог скрыть от него свое презрение к его предложению, так же, как не мог таить от кого бы то ни было свою антипатию к фаворитке. И она знала об этом, я уверен. Словом, желая победы господину де Шуазелю, я следовал своему естественному расположению к нему и думал также о своих интересах. Проникнутый уважением к его талантам и совсем не зная его лично, полный благодарности за его добрые отношения ко мне и совершенно неосведомленный в своем уединении об его вкусах и образе жизни, я заранее смотрел на него как на мстителя за общество и за меня самого. Приложив тогда в последний раз руку к общественному договору, я в одном штрихе дал понятие обо всем, что думал о предшествующих министрах и о том человеке, который начал их затмевать. В главе третьей книги шестой общественного договора Руссо, сравнивая монархическое правление с республиканским, говорит, что в последнем на видные посты народ выдвигает обычно людей, достойных порученного им дела, тогда как при монархическом подлинно достойный человек на министерском посту почти так же редок, как дурак во главе республиканского правительства.